С новостями часа Ольга Коробейникова.
И коротко о погоде. Весна спешит в европейскую Россию. Ей помогает обширный североатлантический циклон с центром над Скандинавией, отмечают синоптики. По его восточной окраине активные атмосферные фронты мчатся к северным областям европейской России и добираются даже до Сибири. Они несут осадки, а юго-западные ветры – теплый воздух Средиземноморья. Сегодня в Санкт-Петербурге временами осадки, ветер южный, юго-западный. Утром и днем порывы до 15 метров в секунду. Температура днем от 3 до 5 градусов тепла. В Москве и Московской области температура днем будет около 8 градусов выше нуля. Ветер также южный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утреннем эфире.
Акции протеста жителей общежитий против приватизации зданий в Воронеже. Причины катастрофы самолета Ту-134 в Самаре. Развитие скандала, связанного с увольнением 8 федеральных прокуроров в США.
Напомню, что главная тема сегодня связана с расширением, так сказать, влияния бюджетных авиалиний в России. Открывается новый рейс Москва-Калининград, и в этой связи мы адресуем вопрос: знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Очередной репортаж из Воронежа. В этом городе прошли акции протеста против приватизации студенческих общежитий, рассказывает Михаил Жеребятьев.
Как минимум 33 ведомственных общежития в Воронеже, состоявшие на балансе разных предприятий, прошли процедуру приватизации. Жильцы узнали о случившемся и о последующих перепродажах после того, как уже нынешние собственники принялись устанавливать крайне высокие расценки за проживание в некоторым сделкам о приватизации общежитий больше десятка лет. Просто людей никто не предупреждал, а документально жилые дома оформлялись как нежилые. Сами обитатели общежитий объясняют нынешнюю активность собственников так. Под бременем непомерной оплаты людей удастся выдавить, ветхие здания пойдут под снос, а на освободившихся участках вырастут строения, приносящие владельцам солидный доход. Проживающие в общежитиях для отстаивания своих прав создали организацию, которая устраивает акции протеста, занимается защитой интересов в судах и пытается наладить диалог с властями. После демонстрации, митинга и пикета жильцов общежитий последних двух недель с 19 марта люди планировали выйти на 10-дневный пикет к зданию областной администрации с единственным требованием – встречи с представителями областной власти. И вот накануне объявленного пикета неожиданно состоялась встреча активистов Совета общежитий с первым вице-губернатором Сергеем Наумовым и сотрудниками мэрии. Те пообещали в обмен на приостановление акции протеста в течение двух недель положительно рассмотреть некоторые вопросы. Например, о регистрации новорожденных детей на жилплощади родителей, о выплатах собственникам домов за счет бюджетных средств тех сумм, которые выставлялись жильцам общежитий. Причиной оперативности власти председатель общественного совета общежития Лилия Кирьянова объясняет следующим образом.
Первое, я думаю, чтобы люди не выступали на митинге, то есть не было вот опять этой шумихи. Я думаю, для этого была организована встреча. А во-вторых, у нас информация сегодня дошла о том, что с Москвы приезжает комиссия. Это связано с здравоохранением и связано еще с проблемами вот жилья. Поэтому и я думаю, областная администрация не хотели, чтобы они видели. Мы собирались 10 дней стоять. Все, что было сказано по поводу переселения, это все вилами на воде написано. Поэтому мы сразу поняли, что проблему о передаче муниципальной собственности они даже и не решают. Они хотят как бы также пойти на уступки собственнику, а решить проблему толком никто и не решает.
Требование потенциальных пикетчиков властями было выполнено. Люди просили о встрече, их просьбу рассмотрели. Однако совет общежитий оставил за собой право вывести членов организации на площадь через две недели. Как считает ее руководитель Лилия Кирьянова, власти пока не дали гарантии разрешения проблемы общежитий, приватизированных с нарушением требований закона. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
А я приветствую Валерию Шабаеву, которая только сейчас появилась в нашей студии. Это значит, что пришло время обзора центральных российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, блиц по первым полосам.
Совершенно верно. И начну с новой газеты. Из-за отсутствия лекарств начали погибать люди. Вот такая жуткая публикация анонсируется на первой полосе. А этой теме посвящены вторая и третья. Первыми не справились с кризисом онкологические больные и диабетики. К апрелю врачи ожидают, что количество летальных исходов увеличится в десятки раз. Этой статистики пока нет, она мало кому интересна, поскольку не влияет на выборы. Новой стало известно пока о двух случаях в Воронеже и Екатеринбурге. Люди умерли, потому что лекарств в аптеках нет. Вернее, они есть, но по коммерческим ценам. Накрутка составляет до 80%. Система дополнительного лекарственного обеспечения провалилась, это общеизвестно. Известный факт. Но выводы делаются удивительные. Согласно последним решениям правительства, врачи будут вынуждены выбирать, кому продлить жизнь, а кому сказать «извините». А в лексиконе чиновников тем временем появилось новое слово «дорогостой». Это те больные, которые слишком дорого обходятся социальному государству, успешно завершившему монетизацию льгот. «Полбашни снесло». Это я процитировала заголовок на первой полосе газеты «Ведомости». 60 миллиардов рублей в строительство башни для «Газпрома» вложат пополам городской бюджет и сама газовая монополия. Пользоваться зданием инвесторы будут вместе. Изначально предполагалось, что Петербург возьмет на себя все расходы, а построенное отойдет структурам «Газпрома». Деньги на строительство «Газпром» выделяет по решению высшего политического руководства страны, полагают эксперты. Продолжает тему газета «Коммерсант». Центральная публикация на первой полосе. Заголовок: «Штаб-квартира «Газпрома» станет коммунальной». Пересмотр условий проекта, как пишет издание, стал первой реакцией властей на результаты выборов в законодательное собрание города, на котором защитники «Газпром-Сити» понесли ощутимые потери. Еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». Как стало известно изданию, на минувшей неделе ведущие газодобывающие страны достигли окончательной договоренности о создании так называемой газовой ОПЕК. Организация крупнейших экспортеров газа будет учреждена в столице Катара, Дохе, 9 апреля. Ее учредителями на данный момент готовы выступить Россия, Иран, Катар, Венесуэла и Алжир. Возникновение столь мощной энергетической структуры наверняка будет крайне отрицательно воспринято Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. Центральная публикация на первой полосе новых известий озаглавлена «Бизнесмены в лохмотьях» и посвящена она такому явлению, как профессиональное нищенство, которое в России приобретает все больший размах. По некоторым данным, только 10% людей, которые просят милостыню, не могут без нее прожить. Остальные представляют собой новую мафию, работающую под чуткой опекой милиционеров. Особую тревогу вызывает то, что сегодня доля детей до 14 лет в нищенском бизнесе составляет 60%. И еще одна тревожная новость из новых известий. С 1 апреля на рынках исчезнут недорогие товары. Прощай, дешевая картошка. А связано это с тем, что мигранты не будут торговать на рынках.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Авиакомпания «Ютэйр», чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших. В Воронеже задержаны двое подростков, которые признались в том, что совершили погромы на еврейском кладбище в январе и в марте. Выводы о результатах новой тактики США в Ираке можно будет делать не раньше лета, считает глава Пентагона Роберт Гейтс. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет сегодня в Берлине переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий страны пути выхода из парламентского кризиса. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11:00 в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Интеллигенция и интеллигентность на телеэкране». В студии Сана Качкаева, заместитель директора Левада-центра, социолог Борис Дубин и президент консалтинговой компании «Старая площадь», психолог Светлана Колосова. «Смотрим телевизор» в 11:00. Время московское.
А пока на наших волнах спортивная информация. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня завершились несколько матчей. Вот их некоторые результаты. Вашингтон взял верх над Тампой со счетом 7-1. Здесь три шайбы на счету в составе победителей Александра Семина, россиянина. Причем все три шайбы были заброшены подряд. А теперь в активе этого хоккеиста 38 голов. И также 38 голов стало у еще одного российского хоккеиста Ильи Ковальчука из «Атланты». Его клуб сегодня в овертайме нанес поражение Баффало 4-3. С таким же счетом Питтсбург по буллитам одержал победу над Оттавой. Два клуба к этому моменту, один клуб к этому моменту гарантировал себе участие в плей-офф, это Баффало, несмотря на сегодняшнее поражение. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации две команды забронировали себе участие в следующем раунде. Это Даллас и Феникс. Даллас сегодня нанес поражение Детройту 92-88. Феникс не играл. Сиэтл выиграл у Портленда 95-77. Лос-Анджелес Лейкерс нанес поражение Миннесоте 109-102. Это лишь некоторые результаты. Там же на американском континенте чуть ранее завершился мужской турнир серии «Мастерс». Его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в финальном поединке с усеченным регламентом одержал победу над Новаком Джоковичем из Сербии 6-2-7-5. В активе Надаля стало 18 титулов в его недолгой профессиональной карьере. Из-за плохих погодных условий организаторам пришлось сократить программу последнего этапа Кубка мира по двоеборью. Дело было в Осло, в Норвегии, субботние состязания были отменены, а в воскресенье прошел спринт, и таким образом в общей сложности из 19 стартов сезона двоеборцам удалось провести лишь 14. Тройку призеров в спринте составили Джейсон Ламиш-Шапюи, француз, который опередил австрийца Феликса Готвальда и американца Билла Демонга. Ну а досрочно обладателем Кубка мира стал финн Ханну Маннинен. К слову, завоевал он хрустальный глобус в четвертый раз подряд. Ну и в заключение коротко о футболе. В чемпионате Испании в центральных матчах вчера с одинаковым счетом 2-0 на своих полях Севилья выиграла у Сельты, а мадридский Реал нанес поражение Химнастику. В составе Севильи второй гол на счету Александра Киржакова. И положение в верхней части турнирной таблицы таково. Барселона и Севилья имеют по 53 очка. Реал вышел на третью позицию с 48 очками. На четвертом месте Валенсия, имеющая 47 очков. Пока это вся спортивная информация.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Самаре комиссия Министерства транспорта и прокуратуры расследует причины произошедшей в субботу утром катастрофы самолета Ту-134. С подробностями Самары Сергей Хазов.
Авиакатастрофа произошла в Самаре в субботу утром. Самолет рейса 471 Сургут-Самара-Белгород авиакомпании ЮТР в 10:45 утра по местному времени во время посадки в аэропорту Курумыч приземлился за 400 метров до начала взлетно-посадочной полосы. Самолет задел крылом землю, перевернулся и распался на части. На борту находились 50 пассажиров и 7 членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 6 человек, 4 мужчины и 2 женщины. В Самаре в субботу и воскресенье расследованием причин катастрофы Ту-134 занималась специальная комиссия Министерства транспорта России. Бортовые авиационные самописцы с разбившегося самолета в воскресенье были доставлены в Москву для расшифровки специалистами Межгосударственного авиационного комитета, рассказал председатель комиссии Борис Король.
Комиссия в первую очередь занимается вопросами оказания помощи родственникам погибших и пострадавших, не комментирует причины катастрофы. Это прерогатива комиссии Межгосударственного авиационного комитета, в которую входят специалисты других ведомств.
Главная версия авиакатастрофы в Самаре, по мнению следователей Генеральной прокуратуры России, ошибка экипажа. Однако по официальному заявлению, которое сделал Юрий Мушихин, представитель компании ЮТЭР, владельца разбившегося Ту-134, во время посадки в районе аэропорта Курумыч был сильный туман. И несмотря на это, разрешение на посадку было дано диспетчерами аэропорта. Конец цитаты. В бортовом журнале разбившегося самолета была запись о проблемах с системой, дающей экипажа экипажу информацию о положении машины при заходе на посадку. Рассказал и один из членов экипажа Ту-134, бортмеханик Александр Муратов.
Недавно там на этом самолете была запись в бортовом журнале об отказе пульсоглиссадной системы. То есть она работает периодически. Небольшие какие-то отказы получаются. И, видимо, пилоты пытались... Ну и диспетчер хотя подсказывал. Боковое удаление выше, ниже. Сопоставив все эти за и против, командир выбрал, наверное, какую-то золотую середину, чтобы не верить этому отказавшему прибору. Видимо, условия действительно были очень сложные.
Работающие в Самаре эксперты комиссии Министерства транспорта России и следователи Генеральной прокуратуры говорят, что точную причину катастрофы Ту-134 можно будет назвать только после расшифровки бортовых аварийных самописцев, больше известных как «черные ящики». О том, что может быть несколько версий катастрофы, говорит и один из ведущих российских ученых в области самолетостроения, заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского аэрокосмического университета профессор Валерий Комаров.
Очень много аварий было. Общей причиной растет число полетов во всем мире. Человеческий фактор вполне возможен. Со слов людей, которые только что вернулись из аэропорта, что вроде бы самолет чиркнул крылом при заходе на посадку, и после этого все уже пошло ништяк. Если это действительно так, то это, скорее всего, могла быть ошибка пилотирования. Нет информации достаточной для анализа.
В воскресенье утром в аэропорту Курумыч приземлился чартерный рейс авиакомпании «Ютэйр», на котором из Сургута в Самару прилетели родственники пассажиров, потерпевшего катастрофу самолета. Многие говорили о том, что нужно повысить правила безопасности и эксплуатировать более современные модели самолетов. В воскресенье в Самаре началось опознание тел погибших в авиакатастрофе. Как следует из официального заявления, авиакомпания «Ютэйр» выплатит по 75 тысяч долларов семьям погибших. По сообщению представителей комиссии Министерства транспорта России, результаты расшифровки черных ящиков потерпевшего катастрофу в Самаре самолета Ту-134 могут стать известны уже во вторник. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Московское время 8 часов 23 минуты. Обычно в это время в нашем эфире мы предлагаем вниманию слушателей американский калейдоскоп, калейдоскоп американских событий. Сегодня сделаем акцент на одном из них. В США не утихает скандал, вызванный одновременным увольнением 8 федеральных прокуроров в конце прошлого года. Многие законодатели убеждены, что этот шаг администрации Буша был политически мотивирован, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Федеральные прокуроры в США назначаются на 4 года президентом и смещаются им же по его усмотрению. Все 8 прокуроров, досрочно отстраненные от работы в декабре прошлого года, республиканцы, назначенцы президента Буша. Одновременное их увольнение, как им объяснили в Министерстве юстиции, было обусловлено степенью их служебного соответствия. Между тем, все они имели прекрасный послужной список. Законодатели-демократы утверждают, что некоторые из прокуроров были уволены из-за того, что недостаточно настойчиво расследовали дела по подозрению в манипуляциях с голосами избирателей во время ноябрьских промежуточных выборов, в результате которых республиканцы потеряли большинство в Конгрессе. Других прокуроров якобы заставили уступить свое место преемникам, более вписывающимся в политическую линию республиканской администрации. Многие обращают внимание, что на смену прокурору с безупречной репутацией Баду Каминсу в Литл-Роке, штат Арканзас, был поставлен Тимоти Гриффин, бывший помощник Карла Роува, главного политического советника президента Буша. А смещение Кэрол Лэм с поста прокурора в Сан-Диего, штат Калифорния, связывают с тем, что в свое время она открыла уголовное преследование погрязшего во взятках бывшего конгрессмена-республиканца Рэнди Каннингема. В прошлый вторник представители администрации Буша заявляли о первоначальном существовании плана поголовной смены состава федеральных прокуроров, который инициировала Гарриет Майерс, работавшая юридическим советником Белого дома до января 2007 года. Сообщалось также, что Карлу Роуву и министру юстиции Альберто Гонзалесу эта идея не понравилась, и они настояли на том, чтобы сократить число подлежащих замене прокуроров с 93 до 8. В пятницу Белый дом отказался от своих предыдущих утверждений о том, что Майерс первой предложила досрочную ротацию прокуроров. Это произошло после того, как юридические комитеты Сената и Палаты представителей получили в свое распоряжение затребованный ими архив электронной переписки Минюста с Белым домом. Некоторые фрагменты этой переписки указывают на то, что в обсуждении подбора новых прокуроров, более лояльных администрации, участвовал влиятельный советник президента Карл Роув. Сенатор-демократ Чарльз Шумер потребовал от Роува немедленных объяснений. Новые имейлы убедительно свидетельствуют о том, что Карл Роув был в центре этого безобразия с самого начала. Крайне необходимо, чтобы он дал показания перед Конгрессом и детально описал свою причастность к данному делу. Сам Роуф отреагировал так. На мой взгляд, здесь слишком много политики. Как я понимаю, Конгресс имеет право манипулировать этим вопросом и сполна им воспользуется. Я только прошу американский народ и сам Конгресс беспристрастно и внимательно следить, что сейчас говорится и что делается. Большинство республиканцев-законодателей также рассматривают нынешний скандал через призму стремления демократов свести счеты с администрацией Буша. Они напоминают, что в свое время президент-демократ Билл Клинтон поменял всех 93 федеральных прокуроров. Сенатор-демократ Дайан Файнстайн возражает. Получается, что новоназначенные прокуроры будут чувствовать себя должниками Белого дома за честь стать его политическими назначенцами. Но ведь присягу-то на верность они приносят группе людей под названием «Народ Соединенных Штатов». Альберто Гонзалес является министром юстиции не Белого дома, а Соединенных Штатов. Соответственно, каждый прокурор должен действовать объективно и независимо, будучи готовым исходить из фактов, куда бы эти факты ни вели. На фоне всего этого разбирательства красной нитью проходит требование законодателей-демократов к отставке министра юстиции Альберто Гонзалеса, который сам министр упорно отклоняет, ограничившись отставкой начальника своей канцелярии Кевина Сэмпсона, увлеченного в сокрытии масштабов координации своих действий с Белым домом. Президент Буш признает, что увольнение прокуроров было проведено неаккуратно, но при этом говорит, что не собирается увольнять Гонзалеса, который до назначения министром 2 года назад работал юридическим советником Белого дома. Помимо демократов, по меньшей мере 3 законодателей-республиканцев обратились к Альберто Гонзалесу с прямым призывом уйти в отставку. Сенатор Джон Сунуну относится к республиканцам, которые начинают считать Гонзалеса обузой для своей партии. Многие сенаторы-республиканцы выражают такие опасения открыто, а еще шире это обсуждается в доверительных частных разговорах. Некоторые вашингтонские аналитики усматривают аналогию между Альберто Гонзалесом, оказавшимся в центре скандала с 8 уволенными прокурорами, и бывшим министром обороны Дональдом Рамсфилдом, которого обвиняли в неудачах в Ираке. Эксперты напоминают, что в свое время многие республиканцы, подобно президенту Бушу, до последнего защищали Рамсфилда от критики и поплатились за это потери большинства в Конгрессе. На этот раз отношение к Гонзалесу может определить успех или неуспех республиканцев на президентских выборах 2008 года. Сегодня законодателей все больше интересует не только обоснованность увольнения группы федеральных прокуроров, но и степень правдивости показаний, которые в январе и феврале юридическому комитету Сената дали министр юстиции Альберто Гонзалес и его заместитель Пол Макналти. В пятницу истек срок, в течение которого Конгресс ожидал от Белого дома ответа на вопрос о том, согласится ли кто-либо из сотрудников администрации Буша выступить с дополнительными разъяснениями на Капитолийском холме. Теперь демократы законодатели могут обязать любого, кого посчитают нужным, вызвать для дачи показаний в Конгрессе. Глава юридического комитета Сената Патрик Лихи наделен правом вызвать повесткой на слушание любое должностное лицо. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Московское время 8:29. У микрофона Дмитрий Морозов и
Надежда Перцева.
А также наш коллега Арслан Саидов, он присоединился к нам только что и расскажет о том,
доброе
что
утро
в нашем эфире в следующем часе.
В 9 часов, как всегда, выйдет программа «Свобода в 9». Одна из главных тем – это итоги всероссийской акции независимых профсоюзов. Они еще называют себя настоящими свободными профсоюзами. И как прошла эта акция, и в чем их отличие от Федерации независимых профсоюзов, пойдет речь в программе «Свобода в 9».
Слушайте программу «Свобода в 9», а в продолжении утреннего эфира краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси оппозиция намерена отметить годовщину переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны несанкционированными митингами. Президентские выборы 2006 года вызвали волну массовых протестов. За 4 дня были арестованы более 600 сторонников оппозиции. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. Авиакомпания ЮТР, чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших. Об этом сообщил президент авиакомпании Андрей Мартиросов. Он также подтвердил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в 75 тысяч долларов. Основной версией авиакатастрофы, в результате которой погибли 6 человек и более 20 были ранены, следствие считает ошибку экипажа. Во Владивостоке матрос контрактной службы приговорен к 5 годам колонии общего режима за кражу гранат. По данным прокуратуры, в январе он похитил с военного корабля 4 гранаты, содержащие гексоген, и оставил их на хранение воинской части. Матрос был задержан, когда пытался продать боеприпасы сотруднику милиции, представившемуся покупателем. В Воронеже задержаны двое подростков, которые признались в том, что совершили погромы на еврейском кладбище в январе и марте. Один из задержанных находится под стражей, второй отпущен под подписку о невыезде. США разморозят $25 миллионов со счетов КНДР в банке Макао, сообщил официальный представитель американского министерства финансов Дэниел Глейзер. Это решение было принято сегодня, в день начала шестисторонних переговоров в Пекине о реализации недавно достигнутых договоренностей о свертывании ядерной программы КНДР.
И коротко о погоде в Москве на ближайшую неделю. С начала марта в столице установилась погода, больше похожа на апрельскую, отмечают синоптики. Ни разу за две недели среднесуточная температура не была отрицательной. И на этой неделе антициклон из Казахстана обеспечит москвичам теплую погоду. Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, но, видимо, это будет во второй половине дня, потому что пока светит яркое солнце. Днем будет около 8 градусов выше нуля, атмосферное давление очень низкое, 735 миллиметров. Ртутного столба. Завтра при переменной облачности также возможен небольшой дождь. Температура около 11, давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба. В среду ожидается уже сухая и солнечная погода. Днем потеплеет до 12 градусов, атмосферное давление вырастет до 752 миллиметров ртутного столба. А уже к выходным температура будет около 10, местами покапает дождик, атмосферное давление практически не изменится.
Мы уже сообщали о том, что первая в России низкобюджетная авиакомпания открывает новую авиалинию. К трем уже имеющимся направлениям из Москвы до Сочи, Мурманска и Ростова-на-Дону прибавится еще одно до Калининграда. Более подробно об этом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. За полтора месяца работы они продали 40 тысяч билетов по трем уже имеющимся направлениям. По словам пресс-секретаря авиакомпании «Скайэкспресс» Виталия Коренюгина, на сегодняшний день в центре бронирования билетов компании зарегистрировано 20 тысяч клиентов. Первыми результатами работы здесь довольны.
Всех очень привлекает недорогие тарифы авиакомпании и возможность помимо касс через интернет приобрести практически из дома авиабилет на любое направление из нашей авиакомпании. Тарифы авиакомпании начинаются от 500 рублей. Промо-тариф – приветственная цена на определенное количество мест, которые мы предлагаем на каждом рейсе. Максимальные тарифы авиакомпании сравнимы с минимальными тарифами традиционных авиаперевозчиков на том или ином направлении.
Новый рейс по маршруту Москва-Калининград запланирован на 9 утра специально для деловых людей. Час полета и к обеду пассажир в городе. При оперативном решении вопросов есть шанс вернуться в столицу вечерним рейсом. Правда, пока другого авиаперевозчика. По словам Виктора Коренюгина, уже 25 марта на маршруте Москва-Калининград компания намерена открыть второй, вечерний рейс. Для клиентов, зарегистрированных в базе «Скайэкспресса», билет будет стоить 500 рублей. Для остальных пассажиров тарифная сетка начинается от 900. Для сравнения, билет в плацкартном вагоне на поезде от столицы до Калининграда стоит около 1000 рублей, купейный – почти 3. По мнению пресс-секретаря авиакомпании, самый большой плюс этого авиарейса даже не низкая стоимость перелета.
Не все и не каждый человек может позволить себе летать за определенные тарифы и не часто. Он будет предпочитать пользоваться железнодорожным или автомобильным транспортом, что наталкивает его на определенные проблемы, связанные с таможней, паспортно-визовыми вопросами при пересечении границы с Литвой и Латвией. А при перелете в Калининградскую область не нужно никаких паспортно-визовых решений.
Эксперты по-разному оценивают перспективы «Скайэкспресса», предполагая, что в России компания с эконом-системой обслуживания нежизнеспособна, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Те цифры, которые обнародованы были, 40 тысяч проданных авиабилетов, для авиационного бизнеса это почти ничего. И говорить о какой-то конкретном успехе или неуспехе компании на текущем этапе сложно. Бизнес перевозчиков, работающих на больших объемах и низких ценах на авиабилеты, во всем мире является достаточно низкорентабельным. И при текущем серьезном нисходящем тренде в авиационном бизнесе рентабельность продолжает снижаться. В связи с этим открытие нового для России бизнеса является достаточно рискованным. И говорить о его непременном успехе, ну, по меньшей мере, слово.
Сейчас в парке компании 3 воздушных судна Boeing 737. К маю Sky-Express пополнится еще 4 самолетами. По мере поступления воздушного транспорта авиаперевозчики планируют расширить географию полетов. В планах Sky-Express регулярные рейсы в Екатеринбург, Пермь, Казань и Тюмень. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Александр Мальцев поинтересовался у жителей Улан-Удэ, а знают ли они, что такое бюджетные авиалинии.
Не понимаю, что такое это бюджетная авиалиния. Значит, государство помогает в этом деле, значит, для покупки авиабилетов, наверное, так?
Но бюджетные это что, в смысле, что из-за счета городского бюджета, я так думаю?
Билеты очень дорогие. Я считаю, да, что вот наш регион, они как бы искусственно вот этим вот сочинены от центра. Поездом, извините, 5 суток туда, 5 суток обратно. Фактор времени, это же очень важно.
Что это как там дотация из бюджета? Ну, я думаю, вряд ли бюджет на такую пойдет, чтобы дотировать. Хотя вот социально значимые рейсы, ну, тот же Москва, там, Калининград, где проблемы с транзитом, да, возможно, даже государство и может взять на себя какие-то вот затраты. Бюджетные авиалинии, судя по названию, это такие недорогие авиакомпании, которые снижение цены на билеты проводят за счет, ну, отказа от каких-то услуг. Конечно, при длительном перелете необходимо там поужинать, но я думаю, вот стоимость этого обеда весьма недешевая, да, и, возможно, некоторые люди, ну, с собой бутерброды просто могут взять за счет того, что стюардессы сократить их количество, опять же, сэкономить. Я вот не могу понять ценообразование, да, потому что они иногда, ну, просто заоблачно стоят. Улан-Удэ, Москва, по 8, по 9 тысяч, обычный класс, да, либо они снижают до 2-3 тысяч. Но при этом я думаю, что когда они продают билеты по 2-3 тысячи, они все равно работают себе не в убыток, да.
Я не слышала такого понятия. Я знаю, что время от времени проводятся какие-то акции, а как они, через интернет или что. А так, конечно, мы оторваны буквально от Европы. Но сейчас такое впечатление, что самолеты летают только для чиновников, которые на государственные, на муниципальные деньги летают.
Мне, конечно, я не летаю на самолетах уже много лет, если у меня пенсия 2975 рублей. Нет. Но я думаю, что это то, которое доступно с низкому, среднему классу проезд.
Даже не знаю.
Нет, я не буду говорить. Первый раз слышу.
Ну, видимо, какие-то государственные дотации выделяются, чтобы билеты были, видимо, дешевле. Но мне, как студенту, бешеные деньги. Потому что, видимо, это не контролируется государством. Монополию такую устроили.
Я не может быть ее, потому что все же коммерческая структура.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии.
Принимают участие в обсуждении этой темы в прямом эфире слушатели Радио Свобода. Михаил считает, что бюджетные авиалинии означают только одно. Будут разворованы бюджетные деньги, а самолеты так и будут падать. И Степанова Людмила Ивановна тоже прислала нам довольно пессимистичное мнение. До 91-го года мои семейные 5 поколений хорошо знали это слово «бюджет». За 23 рубля мы могли 2 раза в году улететь бесплатно и безопасно в санатории по всей Советской Евразии, да еще с полным медобслуживанием и спорткультмассом, и минводами, кислородом и соляриями. Это вот действительно бюджет, считает слушательница. Теперь же при этом страшном слове текут слезы. Развал самолетов, развал авиации, а значит развал государства. Ну что ж, в любом случае, спасибо, уважаемые слушатели, всем, кто принял участие в нашем опросе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:40, а теперь обратимся к панораме культурных событий.
В Эрмитаже после реставрации открылись залы греческого искусства. В Эрмитаже после реставрации открылись залы греческого искусства. Обновлены экспозиции Афинского и Овального залов, а также зала Геракла, расположенные на первом этаже нового Эрмитажа. Отреставрированы стены из искусственного мрамора, металлический потолок с орнаментальными росписями в античном стиле и гранитные колонны. Кроме того, специально для этих залов были выполнены реплики витрин, шкафов и подстольев, созданных по проекту архитектора Лео фон Кленце. В экспозиции впервые в российских музеях применена современная система освещения на основе светодиодных технологий. В Европейском доме фотографии в Париже открылась выставка, на которой представлены фотографии бытовых отходов звезд Голливуда – Мадонны, Тома Круза, Мела Гибсона, Арнольда Шварценеггера и других. Эти произведения современного искусства являются настоящими портретами звезд, считает один из авторов экспозиции «Трэш» бывший фотограф французского еженедельника «Пари Матч» Бруно Мирон. Подготовка выставки проходила в три этапа. Сначала Мирон и его коллега-фотограф Растен собирали содержимое помоек, оставшееся после знаменитостей в гостиничных номерах, затем сортировали мусор по размерам и цветам, наклеивали его на черный фон и фотографировали получившиеся коллажи. Работа заняла в общей сложности почти 20 лет. Выставка в Париже продлится до 3 июня, после чего она переедет в Москву. В Москве в церкви Ильи Обыденского на Остоженке прошло отпевание известного художника-графика Илариона Голицына. По всей видимости, он стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства которого пока не установлены. Родственники обнаружили тело Голицына в одном из московских моргов. Художник несколько дней считался пропавшим без вести. Иларион Голицын родился в 1928 году. Его произведения находятся в Третьяковской галерее и Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Русском музее в Санкт-Петербурге и других государственных и частных собраниях.
Ярослав Шимов представил выпуск новостей культуры.
А рядом с нами находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия сегодня нас знакомит с публикациями сегодняшних российских газет. И пришло время наиболее интересных публикаций. Ну, кто за что борется в наше время? Кто-то за соблюдение правил дорожного движения, а кто-то борется за чистоту русского языка?
Да, совершенно верно. Это вы имеете в виду, вероятно, собственного корреспондента газеты «Известий» в Ставрополе Николая Гритчина. Его колонка в сегодняшнем номере издания заглавлена как бы «Великий и типа могучий». Мой давний знакомый 10 лет назад перебрался в столицу. В последние годы мне все сложнее его понимать. Все у него с оттенком неопределенности, когда он говорит мне, что как бы расплатился с долгами или как бы написал научную работу, я остаюсь в неведении. То ли он всем раздал деньги, что назанимал для покупки квартиры, то ли часть зажилил, то ли завершил труд, который называл главной своей мечтой, то ли по-прежнему тянет резину. Во время недавней встречи он показал мне свои московские хоромы. Войдя в одну из комнат с компьютером, книжными полками, похвастался. Это как бы кабинет. Почему как бы не выдержал я? Так все здесь говорят так, отмахнулся он. По его объяснению выходило, что без пресловутой частицы «как бы» ты и не москвич. Другая новинка в его лексиконе на самом деле. На первых порах, вслед за этой установкой на противопоставление, я с азартом ждал начала дискуссии, оказалось, спорить мой знакомый не собирался, а использовал известное выражение «шиворот на выворот» значение непопулярного нынче вводного элемента в общем-то. «Щеголять модными штампами на самом деле, как бы», пояснил он, «значит делать заявку на принадлежность к элите общества. Вреда в этом никакого, а польза от умения изъясняться на одном языке в высоких сферах неоспорима». Вернувшись в Ставрополь, я навострил уши и убедился, московскую моду успешно осваивает и провинция. Во всяком случае, сосед мой как бы начал ремонт квартиры, а известный ставропольский политик на самом деле победил на выборах в Краевую Думу. Да и сам я, помимо воли, как бы начинаю ловить себя на использование столичных словесных штучек, невесть откуда успевших прописаться в моих мозгах. Как тут не удержаться от призыва, заключает автор. Давайте на самом деле беречь русский язык, как бы родной наш.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая нас знакомила с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпания «Ютэйр», чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших, сообщил президент авиакомпании Андрей Мартиросов. Он также подтвердил, что семьям погибших выплатят по $75 тысяч. Выводы о результатах новой тактики США в Ираке можно будет делать не раньше лета, считает глава Пентагона Роберт Гейтс. Большинство иракцев потеряли уверенность в войсках коалиции и собственном правительстве. Таковы данные опроса, проведенного рядом западных средств массовой информации. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,1 до 6,2%. Россия, Болгария и Греция подписали соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. В России к началу марта 2007 года действовали 1183 коммерческих банка. Из них в 69 доля зарубежных владельцев превышала половину уставного капитала. Министры нефти стран ОПЕК на очередной встрече приняли решение сохранить объемы добычи сырья на нынешнем уровне. С июля 2006 года мировые цены на нефть снизились на четверть, оставаясь при этом, тем не менее, на 40% выше уровня 2004 года. На долю стран ОПЕК сегодня приходится примерно 40% мирового экспорта нефти. Парламент Китая одобрил законопроект о защите частной собственности впервые за последние 60 лет. По сути, частная собственность будет отныне иметь в стране такую же правовую защиту, что и государственная. Вся земля в Китае по-прежнему является собственностью государства. Частные лица и компании, владеющие зданиями и сооружениями, получают земельные участки под ними в долгосрочную аренду. Новый закон, в частности, впервые разрешает свободную продажу прав на такую аренду земельных участков, срок которой может составлять в городах до 70 лет. Сроки аренды сельскохозяйственных земель вдвое меньше, однако права на их аренду пока продаваться не могут. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений – британской компании Aston Martin. Объем сделки – 850 миллионов долларов. В прошлом году убытки Ford Motor составили 12,7 миллиарда долларов и стали крупнейшими за всю 103-летнюю историю компании. Новыми владельцами Aston Martin, автомобили которые известны по фильмам о Джеймсе Бонде, станут британская компания ProDrive, разрабатывающая модели гоночных автомобилей, а также две арабских инвестиционных компании из Кувейта. При этом Ford сохраняет за собой почти 10% акций Aston Martin.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
Ну и переходим к следующей теме. В пятницу оппозиционное меньшинство Госдумы России попыталось отправить в отставку Михаила Зурабова. Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил инициатор отставки министра, независимый депутат Сергей Попов, член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Что побудило вас именно сегодня предпринять такую инициативу?
У нас как-то такое распространенное поверие, что президент в стране может все. Ну, фактически, оно может так, оно и есть, но по Конституции это не так. И, в частности, президент по собственной инициативе не может уволить ни одного федерального министра, кроме главы правительства. По Конституции, для того, чтобы уволить федерального министра, глава правительства должен написать представление президенту. И тот может уволить или не уволить. То есть, вот без главы правительства президент не может уволить ни одного министра. Вот я, собственно, и предложил, чтобы Дума, в свою очередь, предложила Фродкову обратиться к премьер-министру с представлением об увольнении Зурабова.
Для этого нужен кворум и нужно большинство депутатского корпуса, да?
Ну, кворум-то кворумом. Для этого нужно, чтобы за любое постановление, как написано в Конституции, принимается большинством голосов. 226 голосов. Но сегодня все оппозиционные партии проголосовали за, внефракционные депутаты проголосовали за, а не голосовала «Единая Россия». Вот три человека проголосовала против из «Единой России», вот один Будера, я помню, и двое кто-то, не помню. А остальные вот как будто нет. То есть высветилось, что в «Единой России» 1% проголосовал против, а 99% не голосовало. Во фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский проголосовал за то, чтобы обратиться, а вся остальная фракция не голосовала. Я членам этой фракции сказал, что вы, ребята, еще не доросли до Владимира Вольфовича. Вот он уже осознает, а вы вот еще не доросли. Растите, учитесь.
Независимый депутат Думы Владимир Рыжков, член Думского комитета по делам Федерации, также возмущен работой Михаила Зурабова.
Зурабов более чем заслуживает отставки. Я думаю, что он ее заслужил 10 раз, эту отставку. И, безусловно, он несет прямую ответственность за целый ряд серьезнейших кризисов, которые сегодня у нас наблюдаются в социальной сфере. Я бы начал с пенсионной системы. Именно он был идеологом и разработчиком пенсионной реформы, которую уже сегодня можно считать провалившейся. Провалилась и идея накопительной системы. Такой же полный провал случился с монетизацией льгот. По лекарствам полный крах произошел, потому что ошибка в расчетах и недофинансирование практически в 2 раза. В результате с января этого года миллионы льготников не могут получить необходимые, в том числе жизненно поддерживающие лекарства. Плюс это все накладывается на скандал с коррупцией.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8:53. И в завершении этого информационного часа поговорим о событии, которое предстоит. Инаугурация Рамзана Кадырова назначена на 5 апреля. Однако уже сейчас жители республики считают, что по своим масштабам она может стать событием года. О том, как готовится инаугурация, рассказывает Андрей Бабицкий.
Мероприятие обещает стать одновременно и бесконечно расточительным в стилистике тяжелой византийской роскоши, но экстравагантным в духе причудливых деревенских вкусов нового главы республики. Весьма вероятно, что в силу своей избыточности по многим параметрам инаугурация явится источником очередного скандала вокруг фигуры Рамзана Кадырова. Недаром его сегодня называют главным ньюсмейкером Северного Кавказа. О подготовке процедуры вступления в должность президента Чечни 30-летнего уроженца села Центарой корреспондент агентства «Кокузов Таймс.ком» Адам Садаев из Грозного. Текст журналиста читает диктор.
Разумеется, будут потрачены, с одной стороны, огромные для разоренной войной республики средства, а с другой стороны, власти, видимо, рассчитывают удивить мир участием в инаугурации звезд первой величины и не только эстрады. Внимание жителей республики сосредоточено на нескольких моментах. В Чечне уже почти смирились с тем, что огромные средства часто тратятся, по сути, на развлечения. Правда, за пределами самой республики они воспринимаются как умело разработанные и осуществленные пиар-акции. В Чечне же, где 70% взрослого населения не имеет постоянного места работы, а значит и средств к существованию, больше считают копеечку, в которую эти акции влетают. Скажем, боксер-профессионал Тайсон стоил республике 2 миллиона долларов. Примерно в такую же сумму вылился недавний визит в республику первых красавиц, участниц прошедшего в Сочи конкурса «Мисс Мира 2007». Зрители спортивных программ чеченского телевидения в прямом эфире увидели, как Кадыров сует в руки американских борцов вольного стиля толстенные конверты с долларами только за то, что они согласились пересечь чечено-дагестанскую границу и провести в Гудермесе по одной схватке с чеченскими спортсменами.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что инаугурация может стать точкой отсчета движения Кадырова к новым политическим высотам, теперь уже за пределами республики.
Будущая церемония инаугурации Рамзана Кадырова будет пышной, это, конечно, не случайно. То есть вряд ли она будет иметь некий сокровенный такой сакральный смысл, поскольку на самом деле основные события уже предшествовали инаугурации, то есть когда Путин говорил о важности именно Рамзана Кадырова для современной Чечни, когда он подтвердил, что именно его назначение президентом будет важно. Сейчас просто констатация факта, что все уже совершилось. Но то, что это не случайно, мне кажется, по следующей причине. Думается, что в Грозный обязательно съедутся главы соседних
с Чечней регионов. То есть это фактически те люди, что в ближайшем будущем станут для Рамзана Кадырова и партнерами, с одной стороны, и с другой стороны соперниками в такой борьбе за негласное первенство, прежде всего, на уровне Южного федерального округа, особенно учитывая амбиции Кадырова как политика федерального уровня. И, скорее всего, Рамзан Кадыров использует эту свою инаугурацию как повод продемонстрировать этим людям свои возможности, то есть финансовые, ресурсные, властные, и, что особенно важно в современной российской политике, подтвердить существование особых отношений с Кремлем. То есть это позволит ему в будущем демонстрировать вот эту свою важность, незаменимость перед Кремлем именно пока как бы на уровне Юга России и вообще на уровне регионального политика.
Чеченский корреспондент агентства Кокузус.Таймс.ком Адам Садаев обращает внимание на то обстоятельство, что, став президентом, Рамзан Кадыров умудрился нарушить положение сразу двух конституций – российской и чеченской. Но кому это важно сегодня?
В республике уже сейчас хотели бы получить ответ на вопрос, на чем, на Конституции или на Коране он будет произносить клятву. И вопрос этот, надо сказать, не праздный. Согласно Конституции Чеченской Республики, принятой референдумом в мае 2003 года, присягу надо произносить на основном законе республики. Самое печальное заключается в том, что сам приход Рамзана Кадырова к власти состоялся с грубейшим нарушением этой самой конституции. Дело в том, что в 65-й статье записано: президент избирается гражданами республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Как все знают, Рамзан Кадыров утвержден парламентом республики по представлению Владимира Путина. Да, в Конституции республики есть статьи, находящиеся в прямом противоречии с федеральным законодательством. И эти противоречия надо было устранить еще до представления кандидатуры Кадырова в парламент. Если же руководствоваться принципом верховенства Конституции России и федеральных законов, то надо было подождать, пока Рамзан Кадыров преодолеет порог возрастного ценза, закрепленного в российской Конституции, 35 лет. Словом, ничто и никак здесь не стыкуется. Нарушены обе, и чеченская, и российская конституции. И сколько бы сегодня Рамзан Кадыров не говорил о необходимости привести основной закон в соответствие с Конституцией России, поезд, как говорится, ушел. Есть только вопрос, принесет ли Рамзан присягу на Конституцию, о которую уже вытер ноги. Поклясться на Коране значило бы укрепить доверие к себе, получить дополнительную поддержку со стороны населения. Но и это вариант не вполне приемлем в силу своей неконституционности. Эта интрига, вернее, то, какой выход будет найден из нынешней ситуации, станет ключевым моментом предстоящей инаугурации.
Молодой диктатор, расшвыривающий деньги направо и налево, решающий одним мгновением руки судьбы подчиненных, патологически жестокий, энергичный, необразованный, анекдотичный и страшный исторический персонаж, являвшийся то тут, то там. Времена идут, а рисунок поведения этого героя остается прежним.
Что же, ведущим программы «Время гостей» был Андрей Бабицкий. Он рассказывал об инаугурации Рамзана Кадырова. И на этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Желаем вам хорошо провести этот день и хорошего настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15200.